Мои каблуки громко цокают по плитам бесконечных коридоров. Я уже почти отчаялась, что куда-то приду, когда открывается новая бронированная стальная дверь, снабженная большим количеством замков, чем дверь в банке. И капрал в летней форме и галстуке цвета хаки вводит меня в помещение, показавшееся мне предбанником перед входом в камеры. «Нижайшее почтение прекрасной даме», — говорит он, а мой провожатый изрекает: «Ладно, Джитсу, заткнись». Когда все замки заново заперты, он поворачивается ко мне с улыбкой от уха до уха. Но как бы это сказать, эти уши находятся на разной высоте. Он приземистый, коренастый, ему где-то под 40, лысый, а глаза пуговицы тоже не на одном уровне.
«Меня зовут Красавчик», —
говорит он мне.
«Увидите, мы найдем общий язык».
Он не просит пропуск, но хочет увидеть содержимое кожаного портфеля, который я держу в руке. Я взрываюсь. С каких это пор адвокатов заставляют...
«С каких пор? Не знаю», —
прерывает он меня.
«Но мне отдали приказ сегодня утром, и я должен удостовериться, что вы не несете ничего запрещенного заключенному».
Я пожимаю плечами и отдаю ему портфель. Он заглядывает в него, закрывает и кладет на стол из грубого дерева, который вместе с низким шкафом и двумя стульями составляли всю обстановку.
«Мне очень жаль», —
говорит он затем,
— «но я также обязан обыскать вас».
«Меня что?»
«Наверное, думали, что придет адвокат-мужчина, но я тут ни при чем».
«Тогда вызовите женщину».
«Я бы с радостью», —
сказал он, сделанной вежливостью.
«Но это займет несколько дней».
Я сдержалась, чтобы не наговорить грубостей. Пусть сам себя и обыскивает, и так далее. «Хорошо», — сказала я безучастно. «Только побыстрее».
«Поднимите руки, пожалуйста».
Он ощупал меня спереди с ног до головы и обратно, не слишком торопясь, и таким же образом сзади, вращая меня как флюгер. Меня не раз обыскивали при пересечении демаркационной линии на реке Шер во время войны, но ни одна скотина не проделывала это с таким тщанием. Выпрямившись, он удостоил меня самой своей уродливой ухмылкой.
«Вот видите»,
— сказал он.
«Ничего страшного. Покажите мне, что у вас ничего не спрятано в чулках».
Мои щеки пылали не столько от стыда, сколько от негодования. Но я удержалась и не отвесила ему пощечину. У него-то сколько угодно времени. У меня нет, поэтому я подчинилась. Я в спешке задрала юбку. «А где мой клиент? Скажите, пожалуйста». Три цельных стальных двери расположены вдоль стены в глубине предбанника. Он, кривляясь, неспешно направляется к центральной. Пока я привожу себя в порядок и беру портфель, он открывает замки.
«Увидите, здесь все свежеокрашено», —
говорит он.
«С Кристофом хорошо обращаются. Я ему как брат».
Он открывает. Посреди камеры в рубахе и форменных военных брюках стоит высокий парень, слегка постаревший, слегка пополневший, но с тем же взглядом и той же улыбкой. Я приготовила слова и жесты, чтобы смягчить неловкость нашей встречи. Я думала о Констанс. Я воображала, что останусь верным и преданным другом, что мы с Кристофом будем общаться только так, как потребуется для процесса. Но едва я переступила порог, я уже оказалась в его объятиях. Губы прижались к его губам, и я малодушно почувствовала с первым же поцелуем забытый вкус и нежность моей единственной настоящей любви. Красавчик застыл на месте, глядя на нас. Поскольку Кристоф слегка отстранился и холодно посмотрел на него через мое плечо, тот кашлянул и проявил очаровательную деликатность.
«Ухожу на цыпочках».
Тяжелая дверь очень кстати захлопнулась. Кристоф долго целовал меня. И снова, и снова. Зачем рассказывать? И так понятно, что за эти короткие оставшиеся нам 3/4 часа Говорили мы немного. Только в последние минуты, пока я одевалась и старалась принять соответствующее выражение лица, глядя в зеркальце пудреницы, мы заговорили о проблемах, связанных с его защитой. Именно в этот момент я заметила, что на двери камеры есть оптический глазок, и что верхний или нижний глаз мерзкого капрала, вероятно, не отрывается от него. И от этого мне стало не по себе. Я побежала, чтобы закрыть рукой это адское отверстие, дрожа от запоздалого ужаса и все еще одетая только в комбинацию. «Это невозможно! Он что, подглядывал за нами все это время?» Кристоф знал не больше моего.
«Если он это сделал, то кому из нас троих было хуже? Но в дальнейшем приноси жевательную резинку».
Я надела костюм. Снова прижалась к нему на краю узкой койки. У меня не хватило духа расспрашивать его о событиях, из-за которых он здесь оказался. Впрочем, он предупредил меня.
«Я попросила твоей помощи только для того, чтобы снова увидеть тебя. От этого процесса ждать нечего. Все будет так же, как прежде. И оправдаться перед этими убогими — последнее, чего мне хочется».
Я стала умолять его не терять надежды. Я как смогу, помогу ему, уделю процессу все свое время, чтобы его спасти. Меня считают хорошим профессионалом. А если речь идет о нем, я добьюсь невозможного. Он приложил палец к моим губам.
«Я не теряю надежды»,
— сказал он.
«Я уверен, что выберусь отсюда».
У него был такой же живой взгляд, как прежде. Такое же лицо, на котором внезапными проблесками появляется то детское, что было в нем когда-то. Я спросила,
это каким образом? «Ну, как обычно. К тому же однажды я уже отсюда сбежал. Есть опыт».
Я поневоле рассмеялась, увидев, как он спокоен. И он рассмеялся в ответ, видя, что я довольна. Я не могла дождаться пятницы. Кроме жвачки, что еще я могу принести ему? Ему ничего не нужно. Ему дают вдоволь и еды, и сигарет. Он прочитывает огромное количество киножурналов. А когда красавчик или джитсу ездят на берег, они пересказывают ему новые фильмы. Оба они подручные Мадиньё, и тот расстрелял бы их, зная он про это, но он не в курсе. А их достаточно слегка подмазать. Кристоф подкупает их на свои собственные деньги. Обыгрывает в белоты, в шашки. Стены камеры выкрашены в слегка матовый, серо-жемчужный цвет. Совсем неплохой, кстати. А на стене напротив кровати прикреплены фотографии кинозвезд: Нормы Ширер, Жизель Паскаль, Джин Тьерни и других, которых я не узнаю. Ну и Шушу, разумеется. С приоткрытым пухлым ртом в фильме «Губы» и демонстрирующая свои безупречные ляжки в фильме «Ноги». За них она заработала по «Оскару».
«Вырезал, как сумел», —
сказал мне Кристоф.
«Мне не дают ни ножа, ни ножниц».
«Это правда, что Шушу взяла тебя на яхту в начале войны?» По его лицу пробежала тень.
«Не хочу об этом говорить».
На сей раз я не стала настаивать. В любом случае открылась дверь камеры. Красавчик объявляет, переминаясь с ноги на ногу.
«Простите, но уже 4. И если мадемуазель сейчас не уйдет, мне придется звонить в колокола».
«Возвращайся поскорее»,
— сказал Кристоф.
Когда в тот день я вернулась из крысиной норы, то нашла свою ассистентку Эвелин Андреи, сидевшей в моей машине, которую я припарковала в порту Сен-Жюльена. Она приехала сюда накануне. Несколько часов ночью мы работали над записями «Констанс» и долго их обсуждали. Эта 40-летняя женщина с большой душой и большими формами слегка злоупотребляет сигаретами из черного табака и светлым пивом, но глаза ее лучатся лукавством, а трудолюбива она, как пчелка. Пока я посещала Кристофа, она обошла весь полуостров и теперь переполнена информацией, рассказывает все, что узнала по пути в гостиницу. Мадам, бывшая хозяйка «Червонной дамы», теперь владеет матримониальным агентством в Бурже. Она звонила ей по телефону. Как Эвелин не просила, та заладила одно и то же.
«У владельцев публичных домов, как у адвокатов, есть свои профессиональные тайны. Мне очень жаль, что не могу вам помочь».
Доктор Лазе, который долгое время лечил обитательниц этого заведения, давно покоится на кладбище своей родной деревни в Дордоне. Служанка, хотя глухая и страдающая слабоумием, утверждает, что помнит все, как будто это было вчера, про некоего то ли Тони,